Есть несколько вопросов. Любое утверждение, даже это, является ложным, так как оторвано от динамичной реальности. Это утверждение верно, но вы говорите, что оно ложно. Так говорят буддисты, что все изреченное, оно ложно. Поэтому нету истины, вообще нет истины, она невозможна. Потому что как только ты начинаешь произносить, ты заковываешь реальность, ты заковываешь в понятие, то есть в нечто, что тебе понятное. Так говорят буддисты, но вайшнавы с этим не согласны. Вайшнавы говорят, напротив, каждое утверждение истинно. Другое дело, есть относительные истины, есть абсолютные истины. В Бхагавад-гите этому даже посвящена целая глава. Вайшнавы говорят, истинно все. А Кришна в 11-й книге Шримад-Бхагавад, отвечая на вопрос Удхавы, говорит, Удхава говорит, что в писаниях, в преданиях, в откровениях мудрецов можно встретить разные утверждения, часто противоречащие друг другу. Какое же утверждение истинно? Кришна говорит, все утверждения истинны. Поэтому нельзя сказать, что любое утверждение ложно. Наоборот, оно верно, оно лишь отражает фрагмент реальности. Но поскольку реальность многообразна, реальность всюду, более того, за пределами реальности нет ничего, существует только реальность, то любое утверждение, оно про реальность. Следовательно, оно истинно, но фрагментарно. Так, а если серьезно, то вопрос таков. С одной стороны, игры Господа происходят вне времени, но для жителей мира, материи, они все-таки принимают некие пространственно-временные рамки. Это происходит для того, чтобы явить эти игры обывателям, порадовать преданных по какой-то иной причине или же произвольно. Ну, все ваше утверждение верно. Это и для того, чтобы обыватели могли иметь представление об играх Всевышнего. Ну, и для того, чтобы преданные возрадовались. По какой-то иной причине я не могу сказать, это очень расплывчато. Произвольно, и это же произвольно. Господь, совершая действие, совершает его в трех плоскостях, ну, вернее, в множестве плоскостей. Это действие он совершает и для того, чтобы явить обывателям, и для того, чтобы покарать зло, для того, чтобы вознаградить добро, и для того, чтобы порадовать преданных, и при этом произвольно. Но порадовать преданных — это главное основание для его игр. По крайней мере, он так говорит в Шримад-Бхагаватам, что вмешательство в дела мира — это второстепенная, третьестепенная причина его сошествия сюда. Главное — это доставить удовольствие его вечным слугам. Они принимают пространственно-временные рамки, они для нас принимают, потому что наше мышление категорично. Мы можем мыслить только категориями. И пространство и время — это категории. Ну, правильнее сказать, место и время. Ну, или пространство пусть будет. Мы мыслим этими категориями, но Господь, проходя через эти категории, делается нам доступен, как для двухмерных букашек любой трехмерный предмет становится двухмерным. Если мы берем какую-то сложную фигуру, трехмерную фигуру, и пропускаем ее через поверхность воды, ну, допустим, на поверхности воды жирные существа. Когда мы какой-то трехмерный объект пропускаем, проносим через эту плоскость, то они как-то ее воспринимают. При этом целью нашей может быть что-то другое. Мы не обязательно пропускаем, проносим трехмерный объект, куб, там, шар, через плоскость для того, чтобы двухмерные букашки подивились или как-то восприняли это. У нас может быть вообще какая-то другая задача. Это плоскость, она это проходное обстоятельство. Мы для какой-то цели проносим этот предмет, а они, эти двухмерные букашки, просто воспринимают, переживают это. Также и Господь. У него есть своя задача, сверхзадача, передается забавам. Это доставить удовольствие своим близким спутникам. Но так случается, что это проносится, эта игра проносится через нашу с вами зримую действительность. И в этой зримой действительности мы его игры воспринимаем как пространственно-временные явления, которые имеют начало, имеют окончание, имеют три качества природы: помрачение, возбуждение, просветление. Но на самом деле они, эти забавы, они не имеют начала и окончания, они агуна, ниргуна, они не имеют свойств материи. Так же, как те пресловутые двухмерные, когда они видят, как трехмерный объект, шар, проносится через их плоскость, через их двумерное пространство, они, ну вот шар, да, как они воспринимают шар, проносящийся через плоскость. Сначала появляется точка, потом эта точка превращается в кружок. Кружок растет, 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 пока не достигнет диаметра максимального. А потом начинает уменьшаться, и снова уходит в точку и исчезает. На самом деле этот шар не увеличивается, не появляется и не исчезает. Это иллюзия, что шар становится точкой, потом растет, потом уменьшается и исчезает. Точно так же игры Господа, они не появляются, не претерпевают изменений и не исчезают. Господь не появляется и не исчезает. Но в нашей ущербной трехмерной, четырехмерной, ограниченной реальности Господь появляется, исчезает, меняется. В действительности Он пребывает вне времени и вне пространственных рамок. Нам просто это видится. Кришна в Гите говорит: если ты понял природу моего появления и деяний в этом мире, то ты сам переносишься в мое измерение, ты сам становишься вечен. Тебе достаточно понять, как я появляюсь и действую в этом мире, чтобы больше не появляться самому в этом мире и не действовать, и не быть обремененными, не быть обремененным плодами кармы. Последний вопрос. Желание новизны свойственно душе, но ведет к избирательности, привередливости. Это желание преступно по природе или же наоборот? Ну, я не знаю. Надо обдумать, желание новизны свойственно душе. Вот неважно, правильно ли это утверждение или неправильно, ну, пусть будет правильно, да. Я не знаю, потому что надо над этим подумать. Но когда вы говорите «роди души», то вопрос, правильно ли, а преступно ли это, или наоборот, отпадает сам по себе. То, что присуще, не может быть ни хорошо, ни плохо. Как хищнику присуще поедание плоти. Ну, какой-нибудь волк или тигр охотится за животными и их поедает. Это в его природе. Значит, это не может быть хорошо или плохо по отношению к нему. То, что принадлежит естеству или, как вы говорите, присуще, то есть относится к самой сущности, не может быть преступно или неприступно. При условии, что это так. Желание нового, желание новизны. Давайте перефразируем это как желание расы, желание наслаждения, свойственно душе. И это так. Стремление к наслаждению Шивам, Сатьям, Сукхам. Это вот стремление к счастью, это действительно свойство души. И искать счастье не может быть, поиск счастья не может быть преступным или неприступным. Так же, как не может быть сладкость преступной или неприступной по отношению к сахару. Это свойство сахара, оно не может быть хорошо или плохо. Хари Кришна. Так, тут какая-то картинка. Это Васил. Васил, вас все никак не отпустят.
Хари Кришна, Благодарю Махарадж.
Хари Кришна, Масуна. Ну что, Маша, Хари Кришна. Так. Настоящее, вечное. Так, это Константин. Так, ну он тут не задает вопрос. А, он поясняет свои мысли. Хари Кришна, вот какие мысли. А, натолкнули. А, это он отвечает Мадхусудану. Ну, хорошо. Тогда, Мадхусудану, есть еще один ответ на ваш вопрос от Константина. Ага. Ну ладно. Хорошо. Желать единственная способность души. А у души есть качество. Души есть свойственные ей качества и ресурсные качества. То есть есть нечто, что неиссякаемо, есть нечто, что иссякаемо. Ну, например, какое-нибудь там качество возьмем, доброта. Доброта может перестать быть. Это добродетель, которая приходит и уходит. Она может быть меньше и больше. А вот, например, поиск счастья – это не ресурсные свойства, это атрибут, что ли. В западной философии есть понятие атрибут, свойство, которое неотделимо от носителя свойства. Вот поиск счастья – это неотделимый атрибут, неотделимые свойства. А вот такие свойства, как доброта, правдивость, щедрость, знание, что еще, аскетизм и прочее, прочее, они приобретенные, то есть они ресурсные, они могут быть истощены. И вот найти в себе, обнаружить в себе нечто вечно нам присущее, поиск счастья, это одна из задач для самовыражения, для поиска смысла жизни, смысла существования. Когда мы отделим ресурсные свойства от вечно нам присущих, тогда мы сможем направить свои усилия на улучшение качества наших природных свойств. Наше природное свойство, неотделимое от нас свойство, это поиск счастья. Когда мы понимаем это, мы, как Кришна в Гите говорит, ты уже не будешь обращать малозначимые вещи, которые слышал когда-то или услышишь потом. Поиск счастья является неотделимой от нас задачей. Все остальное – благочестие, доброта, праведность, щедрость, почитание законов, верность традициям. Это все приходит и уходит, это все ресурсное, оно может истощаться. Поэтому оно не так важно. И вот они, все эти свойства праведности и благочестия, они имеют ценность только когда помогают в поиске счастья. Они дисциплинируют душу в поиске счастья. Если они не ведут к счастью, если они не ведут к соитию с прекрасной реальностью, они наоборот вредны. А Арджуна Кришне задает вопрос, довольно узкий вопрос, но Кришна его очень расширенно разбирает. Арджуна говорит, а что происходит с душой, которая на полпути останавливается. Ну, Кришна до этого говорит о соитии с собой или согласии с душой, как нужно его добиться, есть несколько путей. И Арджуна говорит, а что происходит, если ты стал на путь спасения, на путь свободы, но на полпути сошел и вернулся опять в мир соблазнов? Такая душа будет исчезнет, как облако в небе. А Кришна говорит, нет, любое усилие на этом пути не останется, не будет напрасным. В следующей жизни эта душа родится в богатой семье или в знатной семье, в благочестивой семье. Но если ей повезет, она может родиться в семье йога. Ну, в семье учителя, точнее, да? Если этой душе повезет. И тогда маломальское усилие будет приводить к огромным результатам. Потому что она себя, эта душа, дисциплинировала в прошлых жизнях. И родившись, она имеет, в новый раз родившись, она имеет стойкую неприязнь или стойкое безразличие к делам мира. В том числе к обрядовой стороне, к формальным песнопениям, ну, в общем, ко всем священным обрядам, таинствам и жертвоприношениям. Ее интересует только знание, ведущее к соитию с высшим. Под высшим вайшнава понимают Кришну, не вайшнава понимают некий свет духовный. Вот такая душа, родившись во семье учителя, имеет чувствует безразличие не то что к делам мира, но даже к обрядовой деятельности. Когда обрядовая деятельность, вообще усилия, направленные на благочестие, на праведность, становятся препятствием для достижения главной цели – соития с Высшим, с Кришной, тогда они оставляются, они не нужны. Поэтому нужно, еще раз повторю, есть вспомогательные цели или свойства души, а есть атрибуты души. Это он один, собственно, это поиск счастья. Поиск счастья. Хари Кришна. Ну ладно, что.
Хари Кришна Махарадж, а можно уточнить еще?
Конечно, да.
А это вот то, что вы описываете, постоянный поиск счастья, ну вот как Шукадев, он Парикшиту сказал, говорит, что вот слушать о красоте и восторгаться. Тот говорит, ну вот мы это сделали, и что теперь? Говорит, а вот это и было целью, задачей, ну то есть причиной и следствия воедино сливаются. Искать счастье и восторгаться. Ну, я сейчас поясню. Получается, что вайшнав, он антидостиженец, он как будто вот постоянно в какой-то неопределенности, но сам вот этот процесс этой неопределенности его заставляет жить. Ну, если я правильно понял.
Ну да, Шука Парикшиту говорит, что поиск себя, поиск своего места в самбандха, поиск своего места в высшей реальности – это и есть задача для любой частицы сознания, для любой души. А чтобы найти высшую реальность, слиться с ней, слиться в смысле найти место – свое уникальное место в этой высшей прекрасной реальности. Вот для того, чтобы найти место в прекрасной реальности, нужно внимать, ну, по-нашему слушать, вообще внимать повести, сказу о прекрасной реальности. И Парикшит спрашивает, как это делать? Скажи. А Шука ему говорит, а чем мы 7 дней с тобой занимаемся? Мы уже с тобой говорим о прекрасной реальности. Мы уже ее ищем. Мы уже, находясь в ней, ее ищем. Потому что, оказавшись в прекрасной реальности, ты будешь ею восторгаться. Это не то, что ты оказался в прекрасной реальности, а дальше начинаются какие-то новые процессы. Нет, тот же самый процесс, что ты ищешь прекрасную реальность, ты ее ищешь, внимая о ней, внимая ей. И когда ты оказываешься в прекрасной реальности, ты то же самое делаешь. Ты внимаешь ей и внимаешь о ней. То есть этот процесс настолько прекрасен, что при достижении цели ты занимаешься тем же самым, что и до достижения цели. А это означает, что нету границы между тем, как ты достиг, и после того, как ты достиг прекрасной реальности, мы уже с тобой в ней прибудем. Более того, в ней прибудут и те, кто нас слышит, те, кто задает вопросы, те, кто отвечает на вопросы, те, кто слушает их диалог. Мы с тобой уже достигли того, к чему призывают все веды, все мудрецы, к чему призывает сам Господь. Хари Кришна.
Хари Кришна, Махарадж. Ну, я правильно понимаю, в этом еще есть некая вот эта неуверенность, что, ну, как бы страх определенный, что за это невозможно ухватиться, то есть нет никакой надежды.
А какой страх?
Прикарманить.
А страх?
Ну, что этот восторг, он пройдет.
А, пройдет восторг? Да, восторг проходит, потом Господь милостью своей новый восторг нам внушает, потом опять он проходит, потом Господь снова напоминает о себе. Да, так. Так душа движется Господу, то теряя его, то находя, то снова теряя. С этим ничего не поделаешь. Он в высшей степени не определен. Он может позвать, Шридхар Махарадж пишет, он может позвать, мы побежим туда, а окажется, что там его нет. И он зовет с другой стороны. Как в этой сказке про русалочку, чокнутая эта в конце, помните, за ней бегает между деревьями. Она то там появится, то сям появится. Вот так Кришна. Вечно увлекающий и увлекающийся. Душа бегает за Кришной, пока он ее не поймает. Хари Кришна. Ну что, хорошо, что у вас больше нет вопросов.
Хари Кришна. Дандават, Махарадж, благодарю.
Дандават. Тогда до завтра. Сейчас. Может, будут вопросы еще. Или вот пояснение. Вот Константин поясняет. И совершенно верно.
Хари Кришна. Махарадж, у меня вопрос такой. А вот
Артем,
с этой игровой, извини, меня слышно, да, хорошо?
Хорошо.
Ага. А можно ли сказать, что вот этой игрой, тем, что вот он создал предпосылки для того, чтобы Шива спас ну, мир, по сути, он продемонстрировал то, что самопожертвование – это довольно, так сказать, высокий поступок, и это очень благородно. Вот. И что за это непременно тот, кто жертвует собой ради других, он будет вознагражден. Ну, или как сказать, ну, в общем, его вот это вот решение не останется незамеченным, так сказать, Хари Кришна.
Ну, жертва всегда благородна. Господь Шива, он, мы его почитаем не как владыку мира, а как преданного Кришны. Он оберегает обитель Всевышнего от вторжения недостойных. В данном случае Господь Шива жертвует собою, выпивает яд. Тут много есть подтекстов в этой истории. Во-первых, Господь Шива неуязвим. Ничто в этом мире не способно поколебать его святости. Он над миром. Даже яд, который способен отравить саму смерть, не подействовал на Господа Шиву. Синей полосой только отразился на его горле. Поэтому его называют Нилакантха. Темно-темно-синий Нила. Темно-темно-синий шея, синий горло Канта. Да, он берет на себя самое злое, самое худшее для того, чтобы самое лучшее осталось ближнему, другим. Когда океан пахтали, то эта жижа, она разделилась на две части. Как кондиционер. Он отделяет воду. Он сам горячий, но дает нам холодный воздух. Он отделяет влагу, вытаскивает влагу из воздуха. А также Господь Шива, он самое плохое взял на себя, а доброе осталось миру. Он Шива означает благой или благодетель, забирая себе плохое и при этом не будучи подвержен влиянию плохого, он дает Шива, благо другим. Это высшая благодать от Господа Шивы. Но вайшнавы его почитают не за это, а за то, что этот акт есть служение Кришне. Потому что без разницы добро и зло в этом мире все относительно. А вот служение Кришне — это абсолютно. Вот этим самым Господь Шива служит своему владыке Кришне. Но обыватели этого мира почитают владыку природы. Они его по-разному называют. Шива, Создатель. В разных культурах поклоняются некой высшей силе этого мира. Господин. Но для вайшнавов благо мира призрачно, несущественно, не имеющее ценности. А вот служение Всевышнему имеет величайшую ценность. Хари Кришна.